Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Юнус, аят 9-10.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Воистину тех, которые уверовали и вершили праведные дела, Господь наставит на путь за их веру и ведет в сады благословенные, где будут течь ручьи. Там возгласят они: «Хвала тебе, о Аллах!» Там обратятся к ним со словами: «Мир вам!» Завершатся же речи их словами: «Слава Аллаху, Господу миров!»
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr-5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер: +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. Иран – волшебная страна.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы предлагаем вашему вниманию очередную передачу из радиожурнала «Иран. Волшебная страна». Сегодня в продолжении виртуальной экскурсии по историческому городу Исфаган мы вначале посетим мечеть Джума, пятничную или соборную мечеть Исфагана, которая считается одним из старейших и ценнейших исторических памятников Ирана, культурным наследием для всего мира. Она обрела свой современный вид после многочисленных реставраций и изменений, внесенных при буидах, сельджукидах и сефевидах, и представляет собой сочетание исламской архитектуры последнего тысячелетия Ирана. Оставайтесь в нашем эфире. Мечеть Джума построена в 138 году лунной хиджры, в 755 году нашей эры в обширном районе Дардашт в Исфагане, недалеко от одной из известных площадей этого города, а именно Сабзе-Мейдан, Зеленой площади. Имеющиеся доказательства показывают, что здание мечети сооружалось вначале по типу весьма скромных мечетей времен зарождения ислама, но со временем претерпело существенные изменения. Постепенно к мечети добавлены новые элементы и пристройки, каждый из которых говорит об архитектурной специфике определенного периода. Иначе говоря, в строении этой крупной мечети наблюдаются разные архитектурные методы, присущие разным временам, в чем не расходятся специалисты. В период распространения ислама среди иранцев, которые постепенно переходили в ислам, появилась мысль построить величественные и грандиозные мечети – и поскольку они имели многовековый опыт в строительстве разных зданий, иранцы начали возводить и украшать мечети в стиле подлинной иранской архитектуры. Известный географ и летописец начального исламского периода Мукадаси, говоря о мечети Джума, пишет, что она была построена на городском рынке. Он упоминает также о ее круглых колоннах и высоком минарете. По словам Насира Кубадияни и Якута Хамави, которые в своих путевых записках описывают мечеть Джума, в 443-м, по 444 годы лунной хиджры можно понять, что в 5-м столетии лунной хиджры соборная мечеть Исфагана уже процветала. По мере того, как эта мечеть демонстрирует эволюцию иранской архитектуры на протяжении прошлых веков, ее окрестности становились свидетелями многих исторических событий. От первой простой мечети, построенной в 138 году лунной хиджры, следов почти не осталось. Сегодняшнее здание, большая часть которого была возведена в XI, первой половине XII века при сельджукидах, заменило старое скромное здание. Украшающие здание покрытие, точнее кафельной и мраморной облицовки, были добавлены в последующие исторические периоды. В настоящее время в этой мечети наблюдаются работы мастеров, которые жили при деламитах, сельджукидах, гурканидах, династии туркменов и сефевидах и каджаридах. За последние полвека также в ней сделаны капитальные ремонты, которые продолжаются и сегодня. В строении мечети Джума привлекает к себе внимание тот момент, что в ней находятся четыре портика, обращенные в четыре стороны, расположенные попарно друг против друга. Возведение четырех портиков является чисто иранским стилем в архитектуре, чего не наблюдается в других мечетях, а если и наблюдается, то это обязательно заимствование от иранского стиля. После пожара, возникшего в мечети в 515 году лунной хиджри, по григорианскому календарю это в 1121 году, этот же стиль был реализован в восстановлении мечети Джума. Следует отметить, что в ходе пожара сгорела дотла библиотека мечети. Эта библиотека была уникальной с точки зрения количества хранившейся в ней редчайших рукописей по разным научным отраслям и произведений литературы того времени. Мечеть Джума имеет 8 входов. Юго-восточный вход используется больше остальных, а его портик украшен при правлении Каджаритской династии. Двор мечети представляет собой помещение длиной в 70 и шириной в 60 метров. По четырем сторонам двора находятся 4 крыльца с разными названиями. В северной части одного из крылец расположена маленькая мечеть, которая известна как Улджайта по имени одного из султанов династии Ильхан. Уникальный михраб, являющий собой одну из главных достопримечательностей мечети, считается великолепным образцом лепной работы в Иране. В целом, среди существующих в мечети Джума исторических произведений, помимо различных архитектурных стилей, мы встречаем разные письмена на арабском и персидском языках в стиле куфи, сулс, банаи, насх и настолик. Вплоть до того, что соборная мечеть превратилась в музей архитектуры 14-го столетия иранской истории. Здесь же мы видим различные кирпичные, лепные и кафельные украшения различных исторических периодов. Известный иронист, профессор Артур Поп пишет об этом великом историческом памятнике. Это здание, благодаря своему загадочному величию, является одним из прекрасных произведений архитектуры в мире. Дорогие друзья, было бы уместно отметить, что в западной части мечети Джума захоронены мулла Мухаммад Таки Маджлиси и его сын мулла Мухаммад Бакир Маджлиси, два выдающихся улема и хадисовета сифиитского периода. Их перу принадлежат ценные произведения, посвященные раскрытию религиозных наук. Мулла Мухаммад Таги Маджлиси был одним из выдающихся ученых 17-го столетия. Он обладал большим талантом в изучении большинства исламских наук, в том числе фикха, калама или схоластики, мистицизма и литературы. Он оставил после себя ценные произведения, среди которых можно выделить приложение к Сахифе Саджадия, сборнику молитв имама Саджада и комментарий к принципам Кафи. Сын муллы Мухаммад Таки Маджлиси, эрудит Мухаммад Бакир Маджлиси, являлся также одним из выдающихся и известнейших улемов и факихов шиитского толка. Он родился в Исфагане в 1037 году лунной хиджры и получил образование у своего отца. Этот выдающийся ученый скончался в 1110 или 1111 году лунной хиджри. Эрудит Маджлиси овладел всеми науками своего времени и написал немало трактатов в разных научных направлениях. Он владел большим спектром знаний фикхи, философии и хадисоведения. Среди его произведений, дошедших до нас, можно выделить «Бахар аль-Анвар» в 110 томах, которая представляет собой большую энциклопедию преданий и хадисов. Некоторые тома этой энциклопедии переведены на иностранные языки. С точки зрения количества сочинений, Маджлиси считался одним из самых активных писателей исламских эрудитов. Его труды включают 86 наименований книг и трактатов на персидском и 73 на арабском.
Фарси
для вас.
Здравствуйте, дорогие друзья, постоянные слушатели «Фарси для вас». Мы очень рады, что вы нас слушаете. Сейчас Мухаммад с другом Рамином сидят в столовой при университете и обедают вместе. Мухаммад думает о том, чтобы купить подарок для матери. Сегодня на обед столовая дает плов с подливой гейме. Плов украшен шафраном. Душистый аромат, а также желто-оранжевый цвет шафрана придают блюду приятный запах и вид. Мухаммаду в голову приходит мысль купить матери шафран. Его мать хорошо готовит, и ему нравится ее блюдо. Иранский шафран – очень хороший подарок. Он советуется об этом с Рамином. Оставайтесь с нами, чтобы сперва вместе ознакомиться с новыми словами сегодняшнего диалога, а затем послушать и сам диалог.
من میگیرم.
من میگیرم.
Я возьму. Дословно куплю в данном контексте.
من دوست دارم بگیرم.
من دوست دارم بگیرم.
Мне хочется взять.
هدیه.
هدیه.
Подарок.
جالب.
جالب.
Интересный.
تو میگیری.
تو میگیری.
Ты возьмешь. Дословно ты купишь в данном тексте.
تو میخواهی بگیری.
تو میخواهی بگیری.
Ты хочешь взять. Купить.
چه.
چه.
Что.
مادرت.
مادرت.
Твоя мать.
علاقمند.
علاقمند.
Заинтересованный.
علاقمند بودن.
علاقمند بودن.
Быть заинтересованным.
آشپز.
آشپز.
Повар.
شاید.
شاید.
Возможно.
زعفران.
زعفران.
Шафран.
Аст.
Аст.
Является.
Шаят башад.
Шаят башад.
Может быть.
Аре.
Аре.
Да.
Бехтарин.
Бехтарин.
Наилучший.
Дунья.
دنیا.
میر.
مردم.
مردم.
نارود.
کشور.
کشور.
سترانا.
خیلی.
خیلی.
اوچین.
زیاد.
زیاد.
منوگا.
آنها مصرف نمی کنند.
آنها مصرف نمی کنند.
آنی نیوپاتریبلیایت.
گران.
گران.
دراغوی.
چون.
چون.
پتاموشتا.
خوب.
خوب.
خراشو.
پس.
پس.
Значит.
Хорасан.
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 Куджа.
Куджа.
Где?
Шарг.
Шарг.
Восток.
Хорасани.
Хорасани.
Хорасанец.
آنها می کارند.
آنها می کارند.
آنی زسیوایت.
آنها به دست می آورند.
آنها به دست می آورند.
Они получают.
Гол.
Гол.
Цветок.
Голе зафаран.
Голе зафаран.
Цветок шафрана.
Дурост аст.
Дурост аст.
Правильно.
Васат.
Васат.
Посредине.
Паре зафаран.
Паре зафаран.
Тычинки шафрана.
Толид.
Толид.
Производство.
Сахт.
Сахт.
Трудно.
Гофтан.
Гофтан.
Говорить.
Гофтанаш.
Гофтанаш.
На словах.
Асан.
Асан.
Легко.
То мигуи.
То мигуи.
Ты говоришь.
Кешаварзи.
Кешаварзи.
Сельское хозяйство.
Кар.
Кар.
Работа, занятие.
Амма.
Амма.
Однако.
Барое.
Барое.
Для. А сейчас, уважаемые слушатели, прослушайте диалог между Мухаммадом и Рамином.
دوست دارم برای مادرم یک هدیه جالب بگیرم.
Мне хочется купить матери интересный подарок.
چه می‌خواهی بگیری؟ مادرت به چه چیزی علاقه‌مند است؟
Что хочешь купить? Что нравится твоей матери?
مادرم آشپز خوبی است. شاید زعفران هدیه جالبی باشد.
Моя мама хорошо готовит. Может быть, шафран будет ей интересным подарком.
آره، خیلی خوب است. زعفران ایران بهترین زعفران دنیاست.
Да, очень хорошо. Иранский шафран наилучший шафран в мире.
بله، خوب است. مردم کشور ما زعفران زیاد مصرف نمی‌کنند چون خیلی گران است.
Да, хороший. В нашей стране люди не очень употребляют шафран, поскольку он очень дорогой.
خب، پس بهترین هدیه زعفران خراسان است.
Хорошо. Наилучший подарок – хорасанский шафран.
Хорасан куджас?
А где Хорасан?
Да, шарг Иран. Кешаварзан хорасани зафаран хам микаран.
На востоке Ирана хорасанские земледельцы сеют шафран.
Зафаран раз гол зафаран бедаст миаваранд, дурост аст?
Шафран получает из цветка шафрана, верно?
Бале. آنها زعفران می‌کارند و وسط هر گل سه پره زعفران وجود دارد.
Да, они сеют шафран. Посередине каждого цвета есть три тычинки.
پس تولید زعفران خیلی سخت نیست.
Значит, производство шафрана не очень трудное дело.
نه، نه، گفتنش آسان است. اما تولیدش کار بسیار سختی است.
Нет, нет, на словах это легко, но на деле очень трудно.
بله، درست میگویی. کشاورزی کار سختی است. اما زعفران هدیه خوبی برای مادرم است.
Да, ты прав. Сельское хозяйство очень трудное занятие, но шафран хороший подарок для моей матери. Уважаемые слушатели, еще раз обратите внимание на диалог между Мухаммадом и Рамином. Но в этот раз без перевода.
دوست دارم برای مادرم یک هدیه جالب بگیرم.
چه می‌خواهی بگیری؟ مادرت به چه چیزی علاقه‌مند است؟
مادرم آشپز خوبی است. شاید زعفران هدیه‌ای جالبی باشه.
آره خیلی خوب است. زعفران ایران بهترین زعفران دنیاست.
بله خوب است. مردم کشور ما زعفران زیاد مصرف نمی کنند چون خیلی گران است.
خب پس بهترین هدیه زعفران خراسان است.
خراسان کجاست؟
در شرق ایران. کشاورزان خراسانی زعفران هم می کارند.
زعفران را از گل زعفران به دست می آورند، درست است؟
بله، آنها زعفران را می کارند و وسط هر گل سه پر زعفران وجود دارد.
پس تولید زعفران خیلی سخت نیست.
نه نه، گفتنش آسان است، اما تولیدش کار بسیار سختی است.
بله، درست می گویی، کشاورزی کار سختی است، اما زعفران هدیه خوبی برای مادرم است.
Рамин подробно рассказывает Мухаммаду о процессе получения шафрана. Он объясняет, что земледельцы сеют шафран и осенью ранним утром до заката солнца выходят на поля, чтобы собирать цветы шафрана. Посередине каждого цветка есть три тычинки, которые они удаляют от цветков и сушат. Этим методом получается шафран. Рамин рассказывает о кровопролитном труде, требующем для получения шафрана. А Мухаммад рассказывает Рамину о сельском хозяйстве и сельскохозяйственных продуктах своей страны. Они договариваются, чтобы однажды вместе сходить на базар и купить шафран. Шафран – это иранская пряность, притом очень дорогая. Шафран растирают в порошок и употребляют его в изготовлении разных блюд. Красивый желто-оранжевый цвет и приятный аромат шафрана можно наблюдать во многих иранских блюдах. Шафран используют даже в кондитерской промышленности. Иранский шафран экспортируется во многие страны мира и известен по всему миру. Шафран с давних времен использовался в Иране в качестве лекарства. В сегодняшней передаче мы познакомили вас с иранским шафраном.
Хамедан – столица персидской цивилизации. Город Хамедан, когда-то называвшийся Хамадана, является колыбелью великих знаменитостей в области науки, культуры, искусства и политики на национальном и международном уровнях. Хамедан в 2018 году был выбран столицей туризма в Азии. Ознакомление с великими знаменитостями Хамедана может углубить наши знания об этом городе. Хамедан, в дополнение к своей богатой истории, приятной природе, географии, был местожительством и усыпальницей многих знаменитостей. Жители этого города воспитывались в лоне этих великих людей. Музей знаменитостей Хамедана был открыт в 2009 году в доме Бижан на проспекте Шариати. Музей знаменитостей Хамедана занимает площадь около 220 квадратных метров и состоит из двух этажей. В нем, наряду с представлением информации о биографии знаменитости Хамедана, установлены статуи Авиценны, Айн-аль-Гозата Хамедани, Сейд Джамалиддина Асадабади, Каримхана Зейнда, Миразди Аддина Артмани, Хаджи Рашид Аддина Хамедани и госпожи доктора Мирхади. Бижан – выдающийся художник каджарской эпохи, жил в городе Хамедан до раннего периода правления Пехлеви.
Он был одним из коллег и помощников Карла фон Фриша в разработке плана главной площади города Хамедан. Дом, в котором жил Бижан, является ярким примером современной архитектуры, тщательно разработанным им с помощью немецкого Карла фон Фриша. То, что сегодня называется музеем, является лишь небольшой частью дома Бижана. Дом Бижана, который помещает в себе статую знаменитостей Хамедана, представляет собой ценный памятник, который следует сохранить как наследие наших предков. Статуя каждой из знаменитостей стоит в углах музея в разных позах, а рядом со статуей дана информация, чтобы ознакомить посетителей с культурой и цивилизацией Хамедана. Абу Али Сина, ученый и гений Востока, является одной из великих фигур, чья статуя находится в этом музее, а его могила в Хамедане. Это великий персидский ученый, философ и врач, который известен на Западе как Авиценна и носит эпитет «князь врачей». Ибн Сина родился в 980 году в городе Бухара. Мальчик с раннего возраста проявлял исключительные способности и одаренность. Позже он стал самой влиятельной фигурой в области науки и философии исламского мира и получил такие эпитеты, как шейх ар-Раис, ходжатоль аль-Хак и шараф аль-Мульк. Его отец Абдулла прилагал много усилий по его образованию и принимал в своем доме ученых из близких и далеких краев. Уже к 10 годам Ибн Сина знал наизусть весь Коран. Затем он начал изучать мусульманское законоведение. Позже он изучал логику и математику. Потом он изучал метафизику и медицину у Абу Сахла Масихи. В 16-летнем возрасте он владел всеми современными науками, а когда ему исполнилось 18 лет, ему больше нечего было изучать, потому что он уже освоил все науки. В конце жизни он сказал своему ученику Джоузани, что он за всю жизнь не знал ничего больше, чем знал в 18-летнем возрасте. Навыки в медицине и способность вылечить тогдашнего правителя способствовали тому, что Ибн Сина занял высокое положение в шахском дворе. Но из-за политических неурядиц в Междуречии жить в родном городе ему стало трудно, и он был вынужден покинуть Бухару и переселиться в Гургенч, а потом в Горган. Ибн Сина жаждал встречу в Гургенче с Кабусом Ибн Вашгиром, знаменитым ученым и литератором, но когда он прибыл в Гургенч, узнал о его смерти. Он очень огорчился и несколько лет уединился в деревне. В 1014 по 1015 годы он уехал в город Рей. Ибн Сина некоторое время оставался во дворе Фахр-ад-Даула, а потом отправился в Хамедан, чтобы навестить другого правителя из династии Буидов. Эта поездка была удачной для Ибн Сины, поскольку по прибытии в Хамедан его пригласили лечить больного эмира Шамс-ад-Даула, которого не могли вылечить другие врачи. Буали смог вылечить Шамс-ад-Даула и поэтому стал одним из приближенных к нему и был назначен его визирем, и несколько лет занимал этот ответственный пост. После смерти эмира за отказ от службы в должности визира на 4 месяца он был заточен в крепость, где он написал известную книгу «Аш-Шифа». Через некоторое время ему удалось сбежать из крепости с Хамедана в дервишской одежде. Ибн Сина уехал из Хамедана в Исфахан. Последние 15 лет жизни он служил в Исфагане при дворе эмира Алла-ад-Давла, где ему были созданы благоприятные условия для его научной деятельности. В этот период написал несколько важных книг и даже построил обсерваторию. Но счастье не длилось долго, потому что Исфаган подвергся нападению Масуда Газнави, сына султана Махмуда Газнави. И в результате этого нашествия некоторые важные труды ученого были уничтожены. Это был большой удар для него. Кроме того, он страдал от желудочной болезни. Поэтому он возвратился в Хамедан, где умер в 1036 году в 57-летнем возрасте. Хотя Ибн Сина прожил недолгую, интересную и полную взлетов и падений жизни, но его жизнь была научной и плодотворной. Благодаря всестороннему владению всеми отраслями науки он сумел основать философскую школу перипатетики в исламской интеллектуальной традиции и заложить основу средневековой философии. Самую важную книгу в области медицины, канон, написал он в 35-летнем возрасте. На протяжении многих веков эта книга была энциклопедией мирового значения, используемой как в мусульманских странах, так и в средневековье Европе. Репутация и авторитет книги «Канон» в медицинских кругах исламского мира дошли до того, что Низами Арузи написал о ней: «Если бы Гиппократ и Гален воскресли бы из мертвых, то они преклонились бы перед этой книгой». Одной из характерных черт Авиценны в медицине были опыт и клинические наблюдения различных заболеваний, от кожных заболеваний и болезней легких до психических расстройств. Он опирался на элементы опыта и придавал особое значение принятию лекарств. Он даже посвятил часть книги «Канон» лекарствам, их свойствам и качествам. Другое значение Ибн Сины философии заключается в том, что он был первым мусульманским философом, имеющим всеобъемлющие и систематические сочинения по философии. А в книге «Аш-Шифа» особым порядком и дисциплиной обсуждает темы философии перипатетики. Поскольку философия Аристотеля является всеобъемлющей, мы видим, что Ибн Сина рассматривает некоторые вопросы с интеллектуальной точки зрения, включая образование, здоровье детей и физкультуру. Ибн Сина, доказывая выживание души после физической смерти, аргументирует, что душа не умирает и не исчезает после физической смерти, поскольку оба они – эликсиры существования. Идеи Ибн Сины о воскресении и потусторонней жизни тесно связаны с его психологическими теориями. Авиценна также занимал особое место в математике и астрономии. Часть книги «Аш-Шифа» посвящена созданию приборов наблюдения, а другая часть – математике, которая включает разделы 4 – геометрия, арифметика, музыка и традиционная астрономия. Ибн Сина изучал принципы Евклида в разделе математики в книге «Аш-Шифа». Стоит отметить, что создание приборов для измерения наблюдений является одной из ценных инициатив Ибн Сины в области астрономии. Ибн Сина также изучал естествознание и прекрасно описал историю горообразования. Могила шейх Араиса Ибн Сины расположена на площади имени Буали Сина в центре Хамадана. Это место когда-то было домом друга Ибн Сины Абу Саида Дахдука, который сейчас похоронен рядом с ним. Изначально на месте погребения Ибн Сины и Абу Саида Дахдуха до середины XIX века находилось некое подобие склепа с четырьмя арочными сводами. Позднее по приказу дочери Аббас Мирзы, Нигяр, могилы были накрыты мраморными плитами, а сверху возведен купол усыпальницы. В интервале между 1945 и 1952 годами было построено нынешнее здание мавзолея. Памятник сознательно сделали похожим на башню Комбеде Кавус, один из величайших шедевров современной истории Ибн Сины, архитектуры, то есть мавзолея Кабуса Ибн Вожгира, великого персидского поэта и каллиграфа. Главное отличие от вышеупомянутого исторического места – число колонн башни. У башни Гомбе-де-Кавус их 10. Признание заслуг Авиценны в различных отраслях знаний запечатлено символично. 12 устремившихся ввысь колонн, соединенных между куполом. Они символизируют 12 основных отраслей знаний того времени, которыми в совершенстве владел великий ученый. Памятник представляет собой прямоугольное строение с несколькими залами, с возвышающейся над ним веретенообразной башней-конусом высотой 23 метра. Ширина каждого основания внизу 17 метров, а сверху 92 сантиметра. Его конусный купол высотой около 6 метров. Во дворе с многочисленными деревьями на восточной стороне площади на высоком постаменте стоит мраморная статуя ученого с книгой в руках. Иранские знаменитости, гордость мира. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Дорогие радиослушатели, примите наши теплые приветствия. Сегодня мы вас познакомим с Хакимом Абуль-Мухаммадом Ильяс Низамие Генджави, популярным поэтом 6 века Луны Хиджры. Это 12 век. Оставайтесь с нами. Спроси, как мои дела, но ты даже сам можешь догадаться. Душа болит, сердце пылает огнем, мой друг. Я слышал, что влюбленного человека жалеют. А разве я не похож на такого? Не ты ли сказал, когда нужна помощь? Дам тебе руку. Кого ты еще видишь, кому нужна помощь, как не мне? Хаким Абу Мухаммад Ильяс Низами Генджави неизвестно, к сожалению, когда точно родился. Однако исследователи, изучающие его творчество, считают, что это период с 530 по 540 годы Луны Хиджры. Он родился в городе Гяндже, который был во владении Ирана. Этот город располагается возле реки Канджачаи на севере Ирана. Город Гяндже был когда-то центром науки и литературы. Такие популярные поэты, как Хагани, Фалаки Шервани, Абу Ала Генджави и другие, как Магасти, Низами, в своих книгах возвысили персидскую литературу. Генджави ближе 70 лет жил в этом городе. Приблизительно в 599 году луны Хиджи он также умер в этом городе. На его могиле сооружен был памятник, который сохранился до наших дней. К сожалению, старый город Гянджи разрушился, но его могила была реставрирована с красивой архитектурой. Современные исследователи по поводу творчества Ганджави говорят, что многие факты его жизни не знают, и про него можно, к сожалению, узнать только из его стихов. Так он в своих стихах писал про семью, отца Юсефа, сына Закима Маята и мамы Раисы Корт, и про свою жену и сына. Документ, что остался, доказывающий, что он родился в богатой семье, есть, поэтому, когда он был еще ребенком, он изучал науки и имел возможность. Он в книге говорит, что кроме персидской и арабской литературы, также знал астрономию, химию и философию. Самое большее время молодости он потратил на образование в популярных школах и на частных уроках у знаменитых ученых того времени. Имея богатую семью, у него не было необходимости в работе, и он предавался учебе. Исследователи считают, что когда ему было менее 40 лет, он уже был популярным ученым. Генджави не имел проблем с финансами, и поэтому ему посчастливилось не стать придворным поэтом из-за нужды. Низами, кроме 5 популярных книг, имеет еще многие свои произведения. У него стихи в основном газели, касыды. В основном он писал методом письма, схожий на Хосро и Ширин. Его 5 знаменитых книг написаны в форме рассказов. Это книги «Махзануль Асрар», Хосро и Ширин, Лейла и Маджнун, Хафт, Пейкар, Искандар Намэ, который представлен в 2 книгах, Экбаль Намэ и Шараф Намэ. По поводу каждой книги мы в отдельности далее поговорим. Генджави также оставил влияние на метод письма персидской литературы своими шедеврами. Поэт Офа в своей книге под названием «Лебабабуль Альбаб» про Низами писал, что его 5 знаменитых книг сделали переворот в персидской литературе и являются великим сокровищем для будущих поколений. Джами также популярный поэт 9 века, продолжил его метод и упоминал не раз в своих трудах. Хаванд Мир, писатель книги под названием «Хабибуль Сейр», о книгах Низами говорит – что всю свою жизнь Низами положил ради литературы, но никогда не писал ради денег и не воспевал шахов. Его метод в персидской литературе занял достойное место. Многие поэты старались подражать его письму, как Джами, Амир Хасро, Дехлави, Хаджуе Кирмани, Вахши Бафиги, Орфан Ширази. А вот исследователь творчества Низами Муштаба Минави говорит, что его стихи так действуют, что он заражал своим стилем своих студентов, которые после знакомства с ним продолжали его стиль письма. Поэтому его рассказы написаны в стихах, и даже Хафиз использовал его метод.
Здравствуйте, доктор.
Десять причин, почему нужно читать книги. Вы знали, что чтение книг оказывает неоценимую услугу нашему мозгу? Оказывается, что книги развивают мышление. При чтении мы параллельно размышляем и анализируем, даже если не всегда фокусируем на этом внимание. Кроме того, любой прочитанный текст заставляет делать нас определенные выводы. Книги избавляют от стресса. Стресс – это бич 21 века. В суете мирской тревоги дней мы все время куда-то спешим, бежим, невероятно устаем. Книга дает нам не только возможность некоторое время передохнуть и забыть о проблемах и заботах, но и заставляет реально расслабить определенные мышцы. Книги увеличивают словарный запас. Если у вас есть привычка к чтению, то очень мало случаев, когда вы не можете подобрать нужное слово, чтобы выразить свои мысли. Книги также помогают грамотно писать. Они защищают от старческого склероза и болезни Альцгеймера. Когда ваши глаза перебегают от строчки к строчке, увеличивается активность многих отделов головного мозга, что весьма благоприятно сказывается на общем состоянии нервной системы. Книги придают уверенность. Читающие люди всегда знают, о чем поговорить даже с незнакомым человеком, способны поддержать любую беседу и грамотно отстоять свою точку зрения. Получается, что позитивное взаимодействие с собеседником, причиной которого стали прочитанные книги, ведет к повышению самооценки. Книги раскрывают творческий потенциал. Как бы то ни было, в большинстве хороших книг таится масса креативных идей. Нужно только их увидеть, переформулировать для себя и начать воплощать. Книги также улучшают сон. Если регулярно читать несколько страниц из любой книги перед сном, то у вас выработается условный рефлекс. Пробегание глазами по строчкам книги позволит вашему организму перестроиться, а значит более эффективно расслабиться. Книги увеличивают мозговую активность. Чтобы понять произведение, нужно помнить множество деталей. Чтение позволяет тренировать и логику, и память одновременно. Книги улучшают концентрацию. Во время чтения долгое время приходится сосредотачиваться на самом процессе. Если роман, повесть или рассказ интересны, то все происходит само собой. В какой-то момент вы и вовсе перестаете обращать внимание на то, что происходит вокруг. В основном это происходит бессознательно, однако наша нервная система усваивает навык и без нашего желания. Умение концентрироваться очень полезно во многих бытовых ситуациях. Как видим, книги – это не только лучший подарок, но и очень мощный и недорогой тренажер для мозга. Люди, читайте книги.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.